На первый взгляд может показаться, что есть несколько вещей менее несовместимых, чем романтические отношения и финансы. Скорее всего, разговоры о деньгах – это не самая приятная вещь в общении с вашим текущим или потенциальным романтическим партнером. Особенно если вы молоды, недавно закончили университет, и этих денег пока еще не так много. К сожалению, многие из нас не считают деньги или финансы важным фактором, когда они влюбляются и начинают отношения. И поначалу это понятно. Однако так же, как и другие вещи, которые могут укрепить или разрушить романтические отношения – доверие, общение и здоровые границы – то, как вы управляете и говорите о деньгах со своим партнером, очень важно и должно устанавливаться медленно и учитываться по мере развития ваших отношений. Мы уже говорили о том, что каждый из нас относится к своим финансам и управляет ими уникально, и обычно это формируется из привычек и опыта, которые являются глубоко личными. Это именно то, что дает деньгам возможность разрушить ваши отношения, или нет. Я не смогу научить вас говорить о деньгах с партнером легко и свободно, да и честно, я и сам не слишком хорош в этом. Но все же мы научимся нескольким полезным вещам, которые могут спасти вас в кризисный момент. Меня зовут Антон Маслов, я любопытный транжир, а вы слушаете «Прикладывайте». Легкий подкаст Газпромбанка и студии «Гласно» о сложных ситуациях с деньгами. В этом эпизоде мы будем разбираться, как говорить со своим романтическим партнером про деньги и как быть способным своему партнеру сказать, что у тебя денег нет. Фактически отказать в какой-то покупке и признаться в чем-то, возможно, не самым комфортным для самого себя. Как это делать деликатно, уважительно и не выглядеть слабо? У меня нет ответов на эти вопросы, и поэтому нам сегодня помогут эксперты. Должно быть, первое столкновение с миром финансов в романтических отношениях происходит в конце первого свидания, когда необходимо решить, кто будет платить за счет. Конечно, существуют давние и отчасти устаревшие культурные представления о том, что мужчина закроет счет. Впрочем, это не так важно в сравнении с тем, как вы подойдете к этому вопросу. И индивидуально, и как пара. И в отличие от астрологии, это действительно может сказать многое о вашем совместном будущем. Как и в большинстве случаев, когда речь заходит об отношениях, главным здесь являются честность и ясность. Если вы хотите закрыть счет, то прежде лучше подумать, как к этому отнесется другой человек. Например, можно прямо спросить: «Как ты думаешь, как нам следует поступить с счетом? Я знаю, что это может звучать достаточно неловко, но лучше я спрошу, чем поставлю нас обоих в еще более неловкую ситуацию». Аналогично, если вы хотите разделить его, вы можете это и предложить. «Ты не возражаешь, если мы разделим этот счет пополам?» Что бы вы ни делали, обойдитесь без резких движений и не настаивайте на том, чтобы вы платили, думая, что ведете себя по-рыцарски. Это часто может выглядеть очень высокомерно. И, пожалуйста, не додумайте за своего потенциального партнера перед свиданием, что он или она за вас заплатит. Или что он или она в курсе вашего финансового положения. Нет, не в курсе, и совершенно не ясно, заплатит или нет. В любом случае, это может положить начало формированию очень плохой привычки, которая навредит вам позже. Не буду лукавить, но на этом мои практические знания по финансам в отношениях заканчиваются. Потому что дальше идут две вещи, которые могут создавать проблемы в отношениях на ранних этапах. И, признаться, создавали их мне. Первая – это разница между реальным бюджетом и дейтинг-бюджетом, бюджетом на свидание. А вторая – чувство стыда за реальное финансовое положение, которое могут испытывать партнеры. В случае с первым в теории все понятно. Мы пытаемся произвести впечатление, поэтому можем вести себя рационально и тратить вне нашего бюджета. Но рано или поздно это прекращается и наступает повседневная жизнь. Говоря о втором пункте, следует привести статистику. По данным исследования The Tokenist, около 76% миллениалов имеют за плечами долги, и это не считая долгов по кредитным картам и образовательных кредитов, и большая часть из них держит это в секрете от родных и близких. Возможно, что-то из имеющихся финансовых обязательств не следует держать в секрете, и более того, это совершенно не стыдно. Например, ипотека. Если вы выплачиваете ипотечный кредит, то это только свидетельствует о том, что вы думаете о своем будущем и серьезно подходите к планированию. И, кстати, это вовсе не так страшно, как может звучать. Например, в Газпромбанке вы можете взять ипотеку на квартиру в новостройке аж до 60 миллионов рублей со ставкой всего от 7,9%, или же получить льготную со ставкой в 5,99%. Поверьте, если бы я купил себе жилье, я бы точно не стал это скрывать. В любом случае, сложив первое со вторым, неудивительно, что рано или поздно деньги могут закончиться. Шутка. А если серьезно, рано или поздно вам придется устанавливать финансовые границы в отношениях. И, скорее всего, поздно. Как это делать, у меня никаких идей. Поэтому я хочу задать этот и другие вопросы двум своим друзьям, экспертам по теме. Грише Туманову, автору и сооснователю медиапроекта «Мужчина, вы куда?» про жизнь мужчин в современных реалиях, чтобы покрыть мужскую перспективу вопроса, и Марина Васад, блогеру и автору подкаста «Секс Мари», чтобы покрыть женскую точку зрения на этот вопрос. Гриша, привет. Слушай, как ты думаешь, когда следует впервые заговорить о деньгах в отношениях со своим романтическим партнером?
Мне кажется, что впервые говорить о деньгах со своим партнером стоит тогда, когда вы, кажется, поняли, что вы здесь оба довольно-таки надолго. Не очень представляю себе какие-то ключевые фразы, которые должны быть произнесены, чтобы этот разговор произошел, но обычно это все происходит естественным образом. Ты говоришь, что ты готов взять вот эту часть ответственности финансовую за себя. Твой партнер, девушка, в данном случае берет на себя какую-то другую.
Окей, это интересное мнение. Мария, как ты смотришь на этот вопрос?
Я думаю, что впервые заговорить о финансах с партнером можно, когда это будет иметь значение. Например, когда дело дойдет до совместного проживания или путешествия. Я люблю обсуждать деньги, поэтому я могу довольно рано в отношениях начать спрашивать о проектах партнера, сколько они зарабатывают, какие у них ресурсы дохода, потому что мне интересно, как этот человек финансово мыслит, вкладывает ли он куда-то деньги, есть ли у него недвижимость. И ровно так же я могу спокойно говорить о своих деньгах с ними.
Мари, подскажи, пожалуйста, как ты считаешь, мужчина все еще должен платить всегда? И как быть, если ты мужчина, и ты не можешь платить всегда?
Я не думаю, что мужчина должен платить всегда. Но если мы говорим про формат свиданий и путешествий, и отношений, то по большей части да. Мы живем в мужском мире, где у мужчин больше привилегий. Поэтому да, я за то, чтобы основные траты закрывал мужчина. Как быть, если ты мужчина, и ты не можешь платить всегда? Работать. Работать и не тратить деньги там, где ты пока не можешь себе позволить тратить деньги. Я не думаю, что есть другой здоровый и эффективный способ. И это относится ко всем, не только к мужчинам. Финансовая свобода — это единственная свобода. И если ты сейчас не можешь позволить себе то, что тебе необходимо для комфортной жизни, ты не закрываешь одну из базовых потребностей.
Окей, Гриш, а как ты смотришь на эту ситуацию? Какое у тебя мнение?
Я боюсь, что тут есть два момента. Ну, точнее, есть большой разговор о всеобщей самостоятельности обоих участников отношений. Есть разговор о том, что мужчина тоже уже перестает быть кому-то что-то должным, а есть реальность. И в этой реальности еще в некоторых отношениях, в некоторых сообществах считается, что да, мужчина должен всегда платить. Вопрос в том, смотря за что. Если мы говорим про какие-то длительные отношения, то кажется, и длительные, и важно, доверительные отношения, то кажется, что сказать своей партнерше, что сейчас такой период, когда ты не можешь это делать, это окей. А вот при первом знакомстве, не знаю, окей, я не хожу на свидания, но в любом случае периодически там обедаю с потенциальными коллегами, девушками и так далее, или с кем-то из уже знакомых мне. И я просто задаю вопрос, могу ли я заплатить, потому что в этом нет никакого желания, не знаю, показать какую-то доминантность, прости господи, в этом есть желание кого-то угостить. Раньше к себе приходили домой, ты готовил человеку обед, ему было приятно, и тебе было приятно. Сейчас у тебя есть такая возможность формально как бы заплатить в кафе. Если человек говорит, что нет, то супер, окей, нет, так нет. У меня больше на карточке денег останется.
Окей. По твоему мнению, как корректно выстраивать финансовые границы в отношениях?
Ух, это очень долгая тема, потому что я тоже был долгое время подвержен стереотипам о том, что мужчина, скажем так, должен себе в большем количестве всего отказывать, поэтому, например, не должен тратить свободные деньги на одежду, допустим, или еще на какие-то вещи, которые касаются удовольствий его собственных, а должен как бы искать, куда их вложить в семье. Я говорю скорее, конечно, о своем первом браке, где я работал, а жена нет, но помню, что долго от этого избавлялся. По поводу корректного выстраивания, мне кажется, что в обоих случаях, даже если кто-то из вас не работает, было бы классно выстроить их так, чтобы каждый знал, что отвечает за свою часть работы в рамках предприятия ООО «Семья», в том смысле, что ты или твой партнер, если вы занимаетесь домашней работой, это тоже работа, да, а зарабатывание денег – это другой фронт этих работ. Я думаю, что, говоря о границах, в первую очередь стоит принять, что вы два самостоятельных существа, что вы две самостоятельных личности, каждый со своей карьерой, со своими амбициями и так далее. И от этого становится легче разговаривать, потому что иногда ты можешь прийти к партнеру и сказать, что там, не знаю, возможно, моя следующая работа сейчас потребует понижения в финансах, но она приведет меня в итоге вот к таким победам или к таким карьерным свершениям. Мне кажется, что в рамках каких-то нормальных финансовых отношений есть разговор о тратах. Всегда кто-то один больше вовлечен в траты глобальные, семейные. Так вышло. Но это не мешает, не знаю, мужчине начать за ними тоже вообще-то следить, потому что женщины-администраторы дома — это как бы немножечко устаревшая история, потому что они тоже работают, и у них как бы оперативной памяти столько же, сколько и у нас. И, не знаю, помнить о квартплате, наверное, должен и ты, чувак. Поэтому, кажется, в разговор о том, кто за что отвечает, с моей стороны будет закрыт вопрос вот по этим частям нашего совместного хозяйства. Все остальное – это, не знаю, мое или мои деньги и так далее.
Окей. Какое у тебя мнение по данному вопросу, Мари?
Как и при выстраивании личных границ, необходимо сперва самому сесть и прописать, что для вас допустимо, а что нет. Хотите ли вы общий бюджет? Будет ли общий счет? Какие расходы вы хотите брать на себя? Какие хотите, чтобы брал на себя партнер? При возможном расставании будет ли делиться совместное имущество? Самое сложное — это честно высказать своему партнеру и внимательно услышать его. Это наша, в принципе, самая главная проблема человечества — это коммуникация. И мое главное правило — это не идти на компромисс. Я всю жизнь слышу, что отношения строятся на компромиссе. Я хочу напомнить, что компромисс — это когда ни одна из сторон не получила желаемого. Довольно шаткая основа отношений, если вы спросите меня. Я думаю, что стоит не игнорировать тот факт, что большинство из нас выросло на установках, что мужик должен тащить всю семью, женщина может не работать, мужчина не может зарабатывать меньше женщины. Нужно не забывать, что, возможно, просто некоторые наши решения мы принимаем не из своих убеждений и не из своих желаний, а из вот этих установок. И если мы будем только на данной установке ориентироваться, мы можем пропустить идеальные для нас отношения с человеком, а не с его на данный момент финансовым положением. Также не стоит забывать об особенности работы своего партнера. Если он фрилансер или у него нестабильный доход, потому что он фрилансер, или у него просто сейчас финансовые трудности, партнер на то и партнер, что он может в любой момент на тебя положиться, и ты можешь в любой момент его подхватить.
Мария, как ты считаешь, почему следует или не следует держать в тайне свои финансовые проблемы, крупные обязательства от партнера?
Это выбор каждого, чем делиться и чем не делиться. Однако, если финансовые проблемы настолько вас поглотили, что это мешает вам жить сейчас, и вы все время напряжены, и это отражается на ваших отношениях, определенно я советую говорить об этом. Так было недавно у меня. Я не могла ни на чем нормально фокусироваться, не могла нормально уделять внимание отношениям. И у меня была финансовая туча надо мной. У меня были долги, которые мне нужно было отдать. И только когда я рассказала своему партнеру об этом, не с целью, чтобы он мне помог, а просто с целью высказаться. Когда я проговорила с ним о своей проблеме, я пришла к решению. Поэтому да, я за то, чтобы разговаривать. Даже о такой порой неудобной теме, как финансовые трудности.
Гриш, а какое у тебя мнение?
Я не думаю, что их следует держать в тайне. Я понимаю, что есть, не знаю, ситуации, при которых ты не хочешь волновать партнера. Допустим, ты вложил кучу денег в стартап. Но это, окей, хорошо, но это твои сбережения, вот что важно. Не нужно держать это в себе, не нужно держать проблемы с деньгами в себе, потому что это не делает тебя слабее, если это нормальные отношения, если это действительно доверительные отношения, и если ты в отношениях с партнером, который тебя правда ценит, то ты, рассказывая о своих финансовых проблемах, вообще-то делаешь его жизнь проще, потому что он не вынужден гадать, почему ты такой загадочный, почему ты вдруг пересел, не знаю, с автобуса, ты стал ходить пешком до метро, хотя раньше ездил на автобусе эти 10 остановок. Это про то, чтобы открыться, это нормально сказать, поддержи меня. Если ваш партнер скривит лицо, ваша девушка, супруга или кто-то еще, что и скажет, что ты какой-то не мужчина после того, как у тебя возникли финансовые проблемы, а они возникают, то мне кажется, что стоит задуматься над этими отношениями. Другой вопрос, что финансовые проблемы иногда возникают из финансовой неграмотности, когда мы совершаем импульсивные покупки, когда мы неправильно распоряжаемся своими финансами, и получается, что мы из-за своей безалаберности перекладываем ответственность за себя на своего партнера.
Хорошо, тогда финальное. Как сказать своему романтическому партнеру, что у тебя нет денег?
Я думаю, что сказать своему партнеру, что у тебя нет денег, можно и нужно прямо. Это некомфортно, это абсолютно точно некомфортно произносить первые разы, но кажется, это нормально. И самое главное, очень важная штука, нормально, простите, занять у своего партнера денег. Я говорил выше, что партнер, он на той партнер, что вы две самостоятельные финансовые единицы, и сказать, что, слушай, окей, у меня сейчас там, не знаю, не дотянули до зарплаты, кассовый разрыв, заказчик позднее оплатит, постоплата миллиард световых лет, а я что-то не подрасчитал. Можно я у тебя перехвачу, не знаю, полтинник, потом я тебе его отдам, тогда-то и тогда-то. Это нисколько не влияет на ваши отношения, это нисколько не влияет на то, насколько классным ты кажешься, насколько сильным ты кажешься и так далее. Потому что мне кажется, что если все, что в тебе может ценить твой партнер, и всю ту силу, которую он все видит, она заключается в экономике, в финансах, то, наверное, тоже здесь что-то не так.
Мария, как ты смотришь на данную ситуацию?
Смотря для чего тебе нужно это говорить и в каком контексте. Если у тебя сейчас нет денег на свидания, подарки и прочие составляющие отношений, возможно, в принципе, стоит все же сперва сфокусироваться на своем финансовом положении и закрытие этой базовой потребности. Потому что любые отношения, семейные, дружеские, предполагают траты. Только романтические отношения в этом плане куда более требовательны, конечно. Если вы можете дать партнеру какой-то минимум ухаживаний, минимум внимания, который их удовлетворяет тоже, вы можете сказать, у меня сейчас период, когда я хочу больше денег накопить, чтобы жить в лучшей квартире или отправиться с тобой в дорогое путешествие. Так и скажите. То есть дайте партнеру понять, что вы сфокусированы на будущем, на комфортной жизни и о том, что вы хотите этим поделиться и с вашим партнером. Дайте ему понять, что это финансовая трудность временная, что вы планируете все же зарабатывать больше, что вы планируете этого комфорта достигать.
Что ж, отличные советы. В теории. В теории это звучит абсолютно хорошо. И поэтому мы вместе с продюсерами подкаста решили найти пару, которой удалось понять друг друга в финансовом плане. Не сказать, что это супер редкое явление, но среди наших друзей оказалось всего лишь два человека, пара, которые смогли достичь баланса в том, как разговаривать про свои финансы. И более того, разговор о том, что у кого-то из них нет денег, не вызовет негатива с другой стороны. Их зовут Егор и Юлия. Они уже более 7 лет в отношениях. И им удалось достичь легкости, главное, сохранить ее при обсуждении непростых финансовых вопросов. Сейчас я попытаюсь узнать, как именно они это сделали. Егор, Юля, привет. Большое спасибо, что согласились поговорить об этом щепетильном вопросе под запись. Обещаю, что это не будет слишком сложным, и я хотел бы сразу начать. Мой первый вопрос. Ребят, вы помните, когда вы впервые заговорили о деньгах в своих отношениях? Как давно это было? И вообще, как это было?
Мне кажется, первый раз мы об этом заговорили, когда мы планировали первую поездку. Мы буквально как начали встречаться, через пару месяцев поехали в Питер на Новый год. И Егор предложил, как раз-таки пригласил меня в этот Питер. Я уточнила, насколько сильно мне надо будет в это вкидываться. Радостно поняла, что вкидываться мне не нужно будет. Это, наверное, был такой первый заход на эту тему. Потом, наверное, самый серьезный разговор у нас случился, когда мы начали думать про съем жилья и, собственно, кто за эту всю историю платит. И вот тогда мы договорились, что Егор платит за аренду квартиры, я плачу коммуналку. У нас была какая-то такая схема, но, собственно, из-за этого состоялся вообще первый такой серьезный разговор про деньги, потому что все остальное шло какое-то довольно дефолтное, то есть было больше в рамках ухаживания, насколько я помню, поэтому так, ну вот, хожу в кафе, хожу в кино, очень приятно. Но у нас еще не было тогда общего какого-то быта, и траты были не столь существенные. Вот, наверное, квартира — это было первое такое что-то прям очень заметное, что мы, по крайней мере, его помним.
В целом все правильно, да. Но я думаю, это, кстати, вопрос, не знаю, какого-то воспитания или что-то. У меня так особо вопрос никогда не стоял. Типа, кто же будет платить? Кто? Но Юля так, кстати, очень сказала, вот у нас был разговор, да вот с учетом моего отношения никакого разговора-то и не было. Юля такая, надо снимать квартиру. Я говорю, ну хорошо, я сниму.
Слушай, Юль, а вот продолжение ты помнишь, что ты испытывала в тот момент, когда этот разговор о квартире впервые состоялся? То есть насколько тебе было комфортно или некомфортно об этом говорить? То есть, что именно у тебя происходило внутри?
Ну, для меня это скорее, да, может, для Егора это таким казалось более чем-то легким, как бы для меня это было посложнее, потому что это уже какая-то вроде про совместный быт такая, ну, квартира, в принципе, история недешевая достаточно. И на тот момент, то есть, я точно не могла потянуть съем в одного. Речь шла, либо я буду снимать с подругой, либо с Егором, а если как бы с Егором, то как оно будет? Мы рассуждали о вариантах, может быть, мы будем двушку снимать, что типа мы в одной комнате, она в другой, ну, то есть, разные вот эти рассматривались. И мне, конечно же, было очень неловко эти темы поднимать, потому что, ну, я понимала, что в случае там какого-то... Не было чем-то крыть, я бы так сказала. То есть я не могла снимать квартиру в одного, и нам бы точно пришлось как-то бы договориться на эту историю, ну, какую-то. Конечно, успокаивало адекватное отношение Егора к этому, ну, то есть за, там, практически год ухаживания, который был до, мы около года встречались уже на тот момент, и как понимала, что у него в целом там какая-то вот позиция за счет того, что крупные траты идут на него, она у нас в этом плане как-то совпадает.
Ну, то есть ты в целом с очень легкой душой, да, подошла к этому разговору? Я имею в виду, ты его не откладывала, не оттягивала. То есть надо поговорить, окей, давай сядем, поговорим.
Не, ну мы не обтягивали этот вопрос, но просто мы оба такие скорее по характеру, что мы очень долго думали, что вопрос квартиры решится сам по себе, как-то вот, не знаю, у нас упадет с неба, мы поступим в магистратуру на бюджет и так далее, как бы. И просто в тот момент, когда это уже пришлось обсуждать, это такая была назревшая необходимость, то есть дальше оттягивать смысла не было. Ну, говорить о таких вещах мне до сих пор неловко на тему того, что там кто что покупает, если речь идет про какие-то большие вот эти покупки какие-то, там, типа квартиры в ипотеку, например.
Так, ну а как это выглядит у вас в отношениях сейчас? То есть, например, вы хотите приобрести что-то из бытовой техники, и что происходит в таком случае?
Все так и осталось. Я просто иду и покупаю.
Ну, скорее, вопрос несколько у нас в том, что какие-то крупные траты больше идут на человека, который больше в этот момент зарабатывает. То есть, ну, в целом, если про все вот перспектив наших отношений и вот этих семилетних смотреть, то как бы бывали моменты, когда там больше было денег накопленных, например, у меня, больше у Егора и так далее. Но по дефолту крупные какие-то покупки совершаются тем, кто на данный момент уже может себе это больше позволить. То есть, например, мы не так давно делали ремонт в квартире в московской, да, и Егор, получается, полностью вкидывался туда именно в ремонт. На мне какая-нибудь максимум мелочевка с Икеи, и там, получая плату коммуналки. Ну вот сейчас, например, у нас есть другая история, да, я там должна дизайн-проект найти и полностью оплатить сама, мы до этого договорились. То есть, ну как-то стараемся в этом плане разделять, ну как, немного, но это больше, наверное, мое желание, чтобы как-то участвовать в этом всем, это не было полностью там...
Слушай, я должен признаться, что для меня вот эта тема, например, супер непонятная, как именно выстраивать финансовые роли в отношениях. Я даже не буду здесь пытаться привести какой-то пример. Для меня просто это было очень сложно. Я придерживаюсь позиции, которая есть у Егора, что мужчина должен покрывать большую, если не всю часть расходов, и все. То есть, а как вы выстраивали эти границы? То есть, как вы, точнее, не выстраивали границы, а определяли роли, кто за что будет платить? То есть, как это работает? Расскажите мне, пожалуйста.
Ну, на самом деле, если бы был такой именно разговор, он бы реально был бы довольно-таки тяжелый. Да, если вот ты купи плиту, а я куплю холодильник, да, это, конечно, нет. У нас, я же говорю, таких разговоров в целом у нас нету. Если нам надо что-то купить, я просто начинаю думать, как это купить. Да, и мы в итоге это покупаем.
Ну, в общих чертах, наверное, так, но это, наверное, сейчас я могу сказать, исходя из того, что у нас, к счастью, выровнялось финансовое просто состояние последние несколько лет, и перестали эти вопросы стоять таким, ну, достаточно острым ребром, каким они стояли раньше. Думаю, тут самым интересным показательным будет момент, пока у нас вот была нестабильность с деньгами у Егора и у меня одновременно. когда нужно было как-то, хотелось куда-то поехать, например, хотелось там куда-то сходить и так далее, как бы, и когда ты накопил какую-то сумму, ты ее можешь позволить себе потратить, например, я могла такая предложить, давайте мы куда-нибудь съездим, давай куда-нибудь сходим, поскольку у Егора на тот момент накоплений не было, это вот возникало ли уже какие-то конфликты, серии я хочу куда-то поехать и могу это финансово обеспечить, а Егор на данный момент не хочет и не может, получается. Вот, и тут уже приходилось договариваться на тему того, каким образом мы вот это все организовываем, едем ли мы вообще куда-то, если это про путешествие там речь, и кто за это всю историю платит, соответственно. То есть по этому случаю, конечно же, были разные.
Так, подождите, про поездки. Это вообще очень сложный вопрос для отношений. Помимо того, что есть ожидания относительно отдыха у каждого партнера, и у них необходимо совпасть, так еще у вас стоял вопрос денег. То есть вы садились и договаривались, или как это было? Ну, типа, суперинтересно.
Один раз такое было, когда я не мог сам оплатить поездку. Один единственный раз. И она это вспомнила, понимаешь? Вот один единственный. Во всех остальных поездках опять не стояло никаких вопросов, кто и за что платит.
Поэтому мы очень редко ездили, да, определенное количество лет. Мы не выезжали никуда, потому что для Егора было важно платить самому, да. Но в тот момент, когда все-таки поездка оплачивала я, у нас такое было. Но это шло по принципу того, что у меня на данный момент есть возможности, желания, и нет, ну, какой-то проблемы с тем, чтобы платить за нас двоих.
Слушайте, вау, меня в этом свете, знаете, что интересует? А как вам удается сохранять эту легкость, назовем ее так, финансовую легкость, то есть оставаться во всех этих разговорах на очень дружелюбной, договороспособной волне, не загоняться насчет финансов и решать проблемы вместе? То есть в чем здесь секрет? Что вам помогает, если вот задуматься и выделить ряд факторов?
Я думаю, тут очевидно и разговаривать. Мне просто кажется, когда эти вещи не проговариваются, каким-то мертвым грузом оседают, становится очень тяжело. Для меня самое сложное было действительно вот тот эпизод, когда денег было довольно мало у меня, у Егора, я еще пыталась экономить на всем параллельно, ну там вот на своем каком-то быте и так далее, и поднимать эти вещи. Ну, то есть, например, я понимаю, что я могла бы попросить, там сказать, там, дорогой, там, скинь мне 3000 на карту, мне там коммуналку надо оплатить, и интернет закончился. Но для меня это скорее на тот момент казалось чем-то вообще из ряда вон неприемлемым, надо заработать обязательно самой. И вот от того, что про это не говоришь, есть внутреннее напряжение, когда потом приходит человек, который там, например, не любит экономить, и в один день вы эти же 3000 тратите, которые ты растягивал раньше на неделю, это каким-то, ну, у меня вызывало, конечно же, много негатива. Вот. И пока я про эти вещи не стала говорить как-то, что где меня смущает, и как мне там хотелось бы, чтобы это выглядело, конечно же, все было тяжело.
Слушай, Егор, вопрос тебе. Откуда у тебя это, ну, назовем ее так очень аккуратно, патриархальная финансовая модель, когда мужчина все должен платить, потому что мы знаем, что сейчас это меняется, и многие девушки настаивают на том, что они платят за себя в ресторанах, и они сами несут ответственность за свои расходы. То есть у тебя был какой-то пример перед глазами, например, твои родители так действовали. То есть откуда у тебя вот эти вот текущие финансовые убеждения?
Да, кстати, я же говорю, это очень от воспитания зависит. Тут ты правильно сказал, от того, что было перед глазами. Это безусловно. У нас было так, да. У нас платил отец. Честно говоря, я от себя хочу сказать, вообще вот эти решения финансовых вопросов очень сильно, наверное, зависят вот от наличия или, как говорится, или отсутствия денег в целом. То есть делить рубль, оно как бы всегда очень тяжело и связано со многими, может быть, конфликтами и перипетиями, да? Делить 200 тысяч легко и приятно. Тебе 100 и мне 100, да, там, условно говоря. И все. Ну и вообще, у меня были проблемы вообще-то с накоплением. Я для себя выработал вообще простую стратегию. У меня не должно быть много свободных денег на руках, да? Все наши траты, которые у нас возникают, то есть они по запросу, грубо говоря, какой-то вопрос возникает, там раз, я оплачиваю, ну вот.
Но у меня, наверное, последний вопрос, который будет обращен к вам двоим. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас, например, ты, Юля, или ты, Егор, находились ли в ситуации, когда приходилось своему партнеру отказывать в какой-то покупке, то есть фактически говорить, что, ну, знаешь, у меня сейчас нет денег, и я не могу позволить тебе это купить?
О, я скажу. Единственный раз с этим отдыхом. Мы, скажем так, я довольно тяжелый на подъем человек в целом, и меня вытащить на отдых – реальная проблема, чисто моральная. Ну, так сложились, опять же, обстоятельства. Это не зависит от финансового благополучия. Вот. Но именно в тот момент у Юли был довольно такой тяжелый период на работе, там очень сильно нагружали. и она уже сколько-то не была в отпуске, наверное, пару лет, и очень хотела съездить, да, именно вот в тот момент, именно в тот момент у меня были довольно-таки серьезные проблемы с деньгами, то есть по факту, на самом деле, их реально не было, да. Честно, мне было стыдно сказать, что у меня их нет. Вот, типа, да, то есть Юля говорит, давай поедем. Я говорю, не хочу. То есть это не то, что у нас нет этой возможности. Да, да, как-то не особо и хотелось и так далее. Да, это даже было стыдно. Я, наверное, я так и не сказал же, кстати, сказал. Что у меня их не было. Я так, да. То есть мы поехали, я там какими-то нереальными усилиями какие-то деньги нашел, там значительную часть оплатила Юля, да. Но я так и не сказал, что их не было. И несмотря на то, что я их там поназанимал и так далее, я вел себя в отпуске так, как будто они у меня есть, и они далеко не последние. И не, как говорится, не в, ну, то есть стандартную свою тактику ни в чем, как говорится, не ужиматься особо. Так что для меня, если вот прикидываю на себя, если бы вот денег не было, наверное, мне бы в разы некомфортнее все эти вопросы обсуждать. Это было бы большой проблемой для меня.
А вот сейчас, если по какой-то причине, не дай бог, у тебя не будет свободных финансов, у тебя не будет денег, ты найдешь себе эту смелость сказать Юле, что, ну, сори, знаешь, мы не можем сейчас это позволить, я не могу тебе это купить. Или ты также будешь уходить от этого разговора, от этого ответа, и, ну, просто, как сказать, держать лицо в каком-то смысле.
Смотря какой вопрос, смотря вопрос чего. Честно говоря, я сомневаюсь. Честно говоря, я сомневаюсь, что скажу так.
Честно, это весьма непросто обобщить то, о чем говорилось последние несколько минут. Судя по всему, главное – это прямой и честный диалог между партнерами, который будет основой для решения любых проблем. И тот факт, что вы будете честно обсуждать, что происходит с вашими финансами, никак не подрывает ни вашу маскулинность, ни вашу женственность. Так как сказать своему партнеру, что у тебя нет денег? Ну что ж, прямо. Просто прямо. Вы слушали «Прикладывайте» – легкий подкаст «Газпромбанка» и студии «Гласно» про сложные отношения с деньгами. Он доступен на всех подкаст-сервисах. Подписывайтесь, ставьте оценки и оставляйте комментарии. Да ладно вам, прикладывайте.